разбросаю. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
Коммуналка с Татьяной Висбор.
Привет, соседи, с вами Татьяна Висбор. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю, музыкальная визитка.
Музыка нас связала, тайны нашей стала. Всем договором твержу я в ответ. Нас не разлучат, нет.
Я думаю, что в стране нет человека, который не узнал бы Маргариту Суханкину. Именно она исполняла эту песню и за кадром, и в кадре. Об этом мы сегодня поговорим. Маргарита, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем.
Очень мало написано в Википедии: советско-российская оперная и эстрадная певица. Неужели еще нет каких-нибудь заслуженных, там, народных?
Ну, а что еще тут скажешь? Вообще, я уже давно народная, по идее. Но что касается звания, то я думаю, что люди, приближенные к шоу-бизнесу и прочему, так сказать, знают, как они получаются. Документы мои лежат уже давно, причем. Вот. Но требуются разные, так сказать, еще силы, видимо, дополнительные, которые продвинут их туда, куда они должны попасть. Вот. Но, так сказать, лежат все в курсе, вот, все ждут. Уже заслуг просто выше головы.
Рано или поздно все равно это все состоится.
Вот хотелось бы, чтобы
уже
не поздно.
Да. Смотрите.
Чтобы не посмертно.
Да. Боже, сохрани. Вы знаете, у отца есть строчка очень печальная из песни «Посвящение Владимиру Высоцкому». «Сейчас никто не хочет хотя бы умереть лишь для того, чтобы вышел первый сборник».
Вот, кстати, к сожалению,
все это было бы смешно.
Есть такая традиция, вот не хотелось бы, конечно, чтобы
пополнить ряды.
Попала туда, да, в эту традицию.
Рит, смотрите, ваши родители были людьми небогатыми, инженеры, такая средняя прослойка интеллигентская, да, вы москвичка.
Да, коренная.
И вот... Почему они решили, что ваша стезя совершенно другая? Обычно родители инженера говорят: ты сначала профессию получи, там, инженера или кто-то еще, а потом уже...
Они ничего не решали.
С 4 лет?
Вот так сложилось, да.
Это как произошло?
Просто так сложилось. То есть у меня просто отец, он такой человек, он все время вот что-то хочет, так сказать, узнать, он читает всякую литературу. Он такой, значит, ну, такой теоретик конкретный. Я практик, мне пофиг на литературу, ну, со школы вообще. Вот. И я все время влипала во всякие ситуации, потому что я сразу внедрялась, вот мне надо было сразу делать. А он мне говорит: ты сначала почитай, научись. Вот. И что касается отца, почитай, научись. То есть как бы вот у него появились дети, он такой был правильный, вот он так и меня воспитывал всю жизнь. Нас двое, я и брат. Старший. Вот. И у него появились дети. Он начал читать кучу литературы, что как по воспитанию, как надо правильно воспитывать детей. И вот надо
тогда
наблюдать за их
увлечениями.
Тогда был
Бенджамин Спок, по-моему, очень популярен. Или это Нет, Спок позже.
Это тогда, уже в моё время.
Тогда Надежда Константиновна Крупская,
да,
у нас была,
да,
теоретик.
Макаренко, Крупский, Сухомлинский. Вот это, да, вот его учителя. У нас полное собрание. До сих пор стоят на полках, пылятся дома. И он, значит, начитался всего, что вот надо направлять, вот наблюдать за детьми, вот как, так сказать, к чему они тянутся. Вот. И так сложилось, что в очередной раз, забирая меня из детства сада, вот, музыкальный работник в детском саду сказал: знаете, у вас девочка выпрыгивает из штанов практически. Вот она поет так, что просто вообще нереально, и надо что-то с этим делать, потому что она хорошо интонирует, вот все, вот вообще девочка умничка.
Пластырь.
И очень любит, да, очень любит петь, очень любит. Вот, они говорят: а что, как, мы инженеры, мы как бы, вот что с этим музыкальным даром-то делать? Они говорят: ну отдайте ее хотя бы в хор. Ну и начались комедийные ситуации, потому что сначала меня повели в хореографию, они решили, что это хор. Вот, а потом, значит, им сказали, что вот там, где черный рояль, вот там принимают в этот кружок. И в итоге я заголосила около этого черного рояля. Вопль березы стояла громким голосом. Мне сказали: берем, берем, берем. И вот началось. Когда я поступала в училище, отец мне помогал, ходила на подготовительные курсы в Ипполитова Иванова, пролетела там. И самые-самые последние, так сказать, куда можно было, так сказать, попасть, а я заканчивала, уже закончила восьмилетку. И самый-самый поздний прием был в педагогическом училище в 1977-м, это в Армянском переулке, где готовили музыкальных работников.
Я знаю, там совсем недавно гуляла по этому Армянскому. Понятно. У меня там сестра училась.
Вот я закончила это училище. Вот. И там дежурское кровавое отделение, единственное, одно единственное. И учились одни девчонки. И отец увидел объявление, он говорит, слушай, вот еще где есть экзамены. Пошли, там типа, взял меня за руку и, в общем, решил меня сопроводить. И меня там взяли практически без экзаменов.
Хор Попова – это отдельная песня, да? Вот так как туда? Туда кастинг проходили?
Попову?
Да.
То же самое. Сначала меня изначально отдали во Дворец пионеров, вот где черный рояль был, на Ленинских горах. И потом родители услышали вдруг, что, значит, по радио объявление, что вот происходит набор, большой детский хор. И тот же отец мне говорит, слушай, мы тут... А он такой, ну, как бы, вот он такой очень энергичный был всегда по молодости. Он и сейчас, в принципе, в свои 83. Вот. И говорит, давай мы туда. Я говорю, не-не-не, меня там все любят, я не хочу. А мне 12 лет. Он мне говорит, ну, давай хоть попробуем. Ну, не понравится, вернешься обратно. И я прихожу туда, мне говорят, супер, берем. И сразу мы едем на гастроли тогдашний еще Ленинград, Чехословакию. И у меня начинается такая бурная жизнь, что я не успеваю учиться. Вот. И что касается родителей, то же самое. Всегда, когда были уже дальнейшие там, экзамены в консерваторию, потом кастинг в Большой театр, там вот эти все прослушивания, они всегда уезжали отдыхать на юг и говорили, мы ничего в этом не понимаем, ты давай там сама. И когда они приезжали, я им говорила, что я поступила, они говорят, да ладно, не гони. Ну, что ты, кому ты врёшь, что ли? Родители мне говорят. Я говорю, ну, клянусь. И, в общем, всегда вот реакция была вот такая. То есть, как бы, потому что они понимают, что заплатить мы не можем, ну, как бы, никому, там ни взятки, ничего, денег нет, как бы, никаких связей, ничего нет, и я там сама пока с каким-то знакомым, и все. А мне всю жизнь везло, вот люди, как бы, попадались, которые говорили, что талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Угу. Вот, и я вот как-то шла вот так вот.
Мы сейчас послушаем «Наступает ночь».
Окей.
День сменяет ночь, так длится много лет. На вопрос простой и мне найти ответ. Спорят день и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них сильней, мне нужно это знать. Как мне дальше быть, упасть или летать? Миллионы лет сегодня ждут от нас. Холодная стена, день бросает нас на сотни равнодушных глаз. Ночь нам крылья даст, чтоб мы могли летать. Ночь позволит мне с тобою ближе стать. Ночь укажет нам пути, что уведут к мечтам. Наступает ночь, зовет ты мани. Чувства новые – это я. Только лишь поверь, что ночь сильнее дня. Наступает ночь и обещает все исполнить для меня. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня.
Коммуналка с Татьяной Висбор. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Коммуналка с Татьяной Висбор.
Маргарита Суханкина у нас в студии, и я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала немножечко, это репортажная абсолютно запись, Она сделана в 84 году, да вы ее наверняка знаете. Это там, где у вас как раз то самое меццо-сопрано. Это один из юбилеев большого детского хора Всесоюзного радио, центрального телевидения. Да. И там вас поздравляют с днем рождения.
Да,
это
да,
как раз было 10 апреля.
Таня Веденеева ведет.
А вот сзади Рита Суханкина.
Вы? Да. У нее, кажется, сегодня день рождения.
День рождения, да.
Давайте мы ее поздравим. Да, у Риты день рождения.
А вы знаете, что я думаю, что мы лучше, самое лучшее поздравление поет с нами, с нашим хором.
Исполняется фрагмент произведения Георгия Дмитриева на стихи Анны Ахматовой «Стабат Матер».
Рита теперь студентка Московской консерватории, учится у Нины Львовны Дерляк.
Маргарит, мне удивительно, как вы пробивались вот в этой профессии, обладая талантами и способностями выше крыши. Тем не менее, вы не поступили сразу в училище, не поступили сразу в консерваторию, куда хотели, в ГИТИС не поступили. Какие-то годы там, шли годы, смеркалось. У вас такая была уверенность в себе?
Нет. Сейчас вы мне задаете вопрос, а я даже не знаю, как на него ответить. То есть... Я как-то шла, пробовала, тыкалась куда-то. То есть,
но вам давали по носу, и что? Многие
мне
говорят,
давали
ой, нет,
по носу, но у меня был Виктор Сергеевич Попов вот, изначально, да, который говорил, что ты должна учиться обязательно. Ты, как никто, должна обучаться только музыке. То есть для меня это был Бог вообще. Вот, ну, как бы человек, который вот музыкант. То есть я считала, что вообще у меня в жизни два отца. Один, ну, биологический, и второй вот человек, который сделал из меня музыканта с большой буквы, потому что вот то, что у нас происходило на занятиях, это было нереально интересно. И, в общем, тот человек, с которым мы объездили весь мир, который нам рассказывал, вообще, который учил держать вилку с ножом. Просто изначально, вот в первой поездке,
да,
когда мы
тоже
дикарями приехали в Чехословакию, пришли первый раз в ресторан, а у нас вот так вот с двух сторон от тарелок лежали там по целой бригаде вот этого металла, а мы одну ложкой всю жизнь кушали. И он вышел на середину зала и говорит, так, смотрим все на меня. И очень многие вот такие вот вещи, бытовые в том числе, мы узнавали от Виктора Сергеевича Попова. Это вот, ну, папа был просто. Вот. И я, конечно, верила ему бесконечно. Он меня очень долго не отпускал из хора, он очень хотел, чтобы я преподавала у него в академии. Он потом организовал академию. Вот, очень обиделся на меня, когда я сказала, что там начался уже там какие-то эстрадные там эксперименты. И он держал меня около себя очень долго, потому что я там уже какую-то дирижерскую миссию выполнял. Мы выезжали куда-то на гастроли, я там головой, там были какие-то... Вот в Японию мы ездили на гастроли, и я там взмахи делала там головой, и вступали там все. Народный был такой блок у нас большой, мы стояли в народных костюмах. Вот, там была классика, эстрады, народная. Вот, и, в общем, и он, ну, в общем, возлагал меня. И мне сказал, что когда уже все уже, когда я уже сказал, Виктор Сергеевич, ну, я уже здоровая дылда, тетка уже стою у вас, ну, в детском хоре. Он говорит, нет, ты мне нужна, потому что ты держишь там голосовую партию, ну, вторые альты, я как бы знала там все это. И он мне сказал, что ты как никто должна обязательно поступить учиться. Для меня вот эти слова были просто вот, и я понимала, что, то есть, да, я споткнулась, меня куда-то не взяли. Когда я работала на радио, он приходит, значит, на радио заказывать студию, я уже ушла из хора. 2 года я проработала на улице Качалова в музыкальной редакции. И вдруг он приходит туда. У нас так что-то разорвалась связь, мы перестали там общаться, все, как бы я ушла из хора. Он приходит туда, заказывает студию, я сидела как раз в отделе заказа, и он мне говорит, о, привет, а ты что здесь делаешь? Я говорю, я тут работаю. Он говорит, что? Чуть ли не с криком, вон отсюда. Ты что, с ума сошёл? Как работаешь? Я говорю, ну как, если я не поступил. Так что ты молчала? Ты что вообще? Кто? Чтобы я тебя не видел здесь был. То есть там просто истерика была вообще. Ты что? Почему тебе учиться надо? То есть вот я этому человеку просто считала, что я ему должна. Потому что как бы вот я должна поступить. Но все, что происходило в моей жизни, очень часто происходило вопреки. Потому что я приходила куда-то с кем-то. И в итоге человек, который меня притащил, его не брали, а брали меня. Вот у меня энное количество ситуаций, вот как с Гнесинским институтом,
да,
были
но
вот такие вот вещи.
Мечтая, да, продолжить образование, с трудом поступив в Гнесинский институт, в результате взяли все, и вдруг у вас идет слом. Кто-то вас пытается переломить через колено.
У меня был педагог, который совершенно там меня вели как сопрано, у меня была всегда колоратурная меца, такое подвижное, высокое, достаточно
кто
высокий голос.
Кто вам пытался голос, как волк и семеро козлят?
Была такая Миглау, такая бывшая солистка Большого театра, Маргарита тоже, Маргарита Миглау, вот, и она, значит,
которая
вот
говорила, нет, твой голос нехорош, слишком
да,
типа,
на
высоко
меня,
ты поешь.
Да, 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 она меня, значит, кулаком в живот все время ударила, так вот, нет, вот, ну, то есть, как бы, дыхание, держи дыхание. Я все время срывала голос, я постоянно была у фониатора, я все время лечилась, потому что я пела не в своей тесситуре, я вытягивала там какие-то, но мне было это дико сложно, и как бы это все было не мое, там, по звуковедению, по всему. Вот, и вот так вот. И в итоге мне совершенно не хотелось в Гнесинке учиться, то есть она мне чем дальше, тем больше отбивала вот этот интерес учиться именно в Гнесинском институте. Я думаю, ну, хоть, ну, ладно, хотя образование получу. И вдруг вот эта девочка мне говорит, пойдем. Я говорю, понимаешь, в чем дело? У нас здесь как бы уже, ну, синица в руках, а там-то журавль в небе. Я говорю, и, в общем-то, мы там, я там уже была, говорю, меня там отфутболили, и говорю, вот, кто его знает, как там что. Пойдем, я тебе говорю, там все, вот надо пробовать, все равно там, типа, ну что, мы вернемся сюда, в конце концов. Я говорю, понимаешь, а ректор накануне звонит мне и говорит, мы, имейте в виду, если вы уйдете, потом она, правда, перезванивала и говорит, возьмем, возьмем, вы только возвращайтесь. Короче говоря, вот и мы идем туда, и эту девочку не берут, а меня берут. Я вот так поступила в консерваторию. Угу. Вот благодаря ей она меня сорвала, и спасибо ей огромное. Вот что вот так сложилось. И в итоге Нина Вондерляк, у которой я училась,
да, да, да,
уже
да.
Все мы правильно.
Уже
она говорила,
эту фамилию,
что кто
вот
вас
в этой репортажной записи.
Кто
она была.
Вас угу. как сопрано вел вообще? Кто вас.
Кто вам такую глупость?
Кто да. такую глупость? Да. Да. Я да. наконец начала петь в своей тесситуре, свои произведения, все. И все прекрасно, как бы, пошло.
И как вы поступаете в Большой театр на службу, как это говорят?
В Большой было тоже очень смешно, потому что...
Вся жизнь обхохочешься прям.
Меня так воспитывали всегда, вот начиная с хора. Вот объясню, как бы, что у меня было в голове. У меня всегда была заниженная самооценка, да, клянусь. Мне всегда люди говорили, что ты что, сумасшедшая, что ли? Я всегда вот себя недооценивала во всем, причем что в взаимоотношении там с мужчинами, что за... Нет, я не настолько хороша, нет, вот у меня так вот отец, что вот надо идеально, чтобы вот все было. Я такой была идеалист, и никто так меня не ругал, как я сама себя. То есть мне казалось, что, ой, ну нет, ну я этого недостойна. Что с консерваторией, в которую я все-таки поступила? И когда Попов на меня кричал, я ему сказала, Виктор Ильич, там учатся такие гениальные ребята. Ну я не... Он говорит, ты что, с ума сошла? Кто там вообще лучше тебя? Попов мне говорит, да ты что, кто, как не ты, должна
слушайте,
там учиться?
Как важно, чтобы в жизни такой человек
да,
существовал. Да,
да, да, да, да.
Который тебе планку с одной задирает, но
совершенно
позволяет
верно.
Тебе через нее прыгнуть.
И Нина Львовна, да? которая приходила на прослушание предварительное, тоже приходила, и она мне говорит, деточка, вы достойны, абсолютно, поступайте. Потом она с Рихтером уезжала куда-то в Италию на гастроли, приезжала. Она никогда не сидела в приемной комиссии, приезжала обратно, я ей звонила, к Нине Львовне, она не вступила. Она разводила руки и говорила, я не понимаю, там что, глухие, что ли, совсем сидят? Вот реально была вот такая реакция. Что, они с ума сошли, что ли? Вот так. Вот. А с Большим театром было... Я закончила консерваторию, вышла замуж. Еще на третьем курсе консерватории вышла замуж за иностранца. У меня же фамилия Маруна была долгое время. И потом я заканчиваю консерваторию. И так получается, что я практически, ну, там что-то на грани развода. И я возвращаюсь все-таки в Россию обратно и понимаю, что... Как бы, ну, что тут делать-то надо? И сижу, как бы думаю, ну вот куда идти? И мне там все, вот там театр такой, театр сякой, там вот можно хоры, там есть какие-то. Я иду, хожу там на какие-то прослушивания, понимаю, что не мое, не мое, не мое. И вдруг мне звонит бывшая студентка Нины Львовны, Лена Брылева, и говорит: слушай, мы здесь в Германию собираемся на гастроли на целый месяц. Нам нужно меццо-сопрано, потому что в компании у нас там тенор, бас, ну, в общем, как бы вот все голоса. И мы там с концертами через день будем петь концерты, а так, в принципе, гулять, отдыхать, там жить прекрасно на всем готовом. Мы едем под шапкой. Солисты Большого театра представляют. Я говорю, Лен, как ты себе это видишь? Я не солистка Большого театра. Ну, обманывать как бы я... Она мне говорит, поехали, я сейчас импресарию отошлю твою кассету. Тогда еще кассеты были. И говорит, я уверена, что все будет нормально. Отсылает кассету мою. Вот. И приходит положительный ответ. Да-да-да-да, берите, приезжаем. Значит, вместе меня оформляют туда. Я выезжаю вместе с этой группой. Самое интересное, что там выходит какая-то статья в газете, что больше всех понравилась солистка Большого театра Маргарита Маруна. Больше всех произвела впечатление. И Ленка мне говорит, она говорит, ну ты представь себе, хохма вот какая, да? Мы все солисты, а ты нет, единственная. И ты больше всех понравилась, как солистка Большого. Она говорит, это говорит о чем? Что тебе надо идти слушаться в Большой. Опять я говорю, да я недостойна. Она говорит, все, не будь дурой. И вот тогда с нами ездил Володя Богачев, был тенор, самый-самый-самый лучший. Они меня берут под белые рученьки и ведут на прослушивание. Мне звонит человек из Большого, который говорит, что, ты знаешь, если ты никому денег не дашь и ни с кем не То есть, ну, вот провокаторы такие есть всегда. Не буду говорить, я помню до сих пор имя и фамилию этого человека. Я говорю, я как спою, так и спою, но как бы денег у меня особо нет, вот, и спать там ни с кем я тоже как бы не собираюсь. На каком диване у вас здесь сопран прослушивает, да? Есть такая поговорка. Здравствуйте, на каком диване у вас здесь сопрано просто? Вот. И, в общем, я говорю, ну, как бы я не из этой категории. Я говорю, ну, уж как спою, так спою.
Как споет песню «Я верю» Маргарита Суханкина, мы сейчас услышим. А после рекламы и выпуска информации вернемся в студию.
Коммуналка с Татьяной Висбор.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Коммуналка с Татьяной Висбор.
Сойду с ума, ты думал, не смогу жить без тебя. Ну а мне смешно, мне же все равно. Свобода манит, и ничего из прошлого уже меня не ранит. Ты думал, я закрою плотно дверь и буду ныть опять, как раненый зверь.
Звучала песня «Комета» в исполнении Маргариты Суханкиной, а мы продолжим разговор о поступлении Маргариты Анатольевны на службу в Главный театр страны.
Я решила подготовиться, зная, что в театре идет опера «Севильский цирюльник», а Розину там поют. Ария Розины, да? Что ее поют сопрано в основном, а у меня колоратурный меццо было. Я беру, значит, арию Розины. И выхожу петь. Причем так, в зал можно было входить, слушать, но никакие аплодисменты, ничего, там сидели за зеленым покрывалом, значит, все дирижеры, директорат, весь все. И плюс до последней уборщицы весь зал был забит. Хористки там, балетные. Ну, всем, кому было интересно, конкурс, я выхожу петь последнее в списке. Я пою «Арию Розины». И в зале раздаются аплодисменты. Просто зал начинает хлопать. Вот. И в итоге мы сидим в буфете, в центральном буфете Большого театра, ждем приговора. И выходит завтруппа и говорит: «Маргарита Маруна принято в солистке большой, не в стажеры, потому что, ну, там была определенная субординация. Я подлетаю к нему, я говорю: простите, вы не ошиблись? В солистке точно меня как бы сразу взяли? Он говорит: да, единогласно комиссия сказала, что вы приняты.
Маргарита Суханкина, она у нас в студии. Рита, мы сейчас говорили о Большом театре, да? А почему оперная певица с консерваторским образованием резко меняет жанр и стала королевой дискотеки. Сначала за кадром, да, спрятавшись за ширмой, испугавшись, что ее откуда-то там выгонят. Это какая-то параллельная история шла, да?
Да, да, да.
А королевами в результате стали другие певицы, которые вас замещали обликом.
Да,
там вообще такая путаница произошла.
Абсолютно.
А что, у вас амбиций не было?
Нет.
Вот у вас
нет,
не было?
Нет, амбиции были, они остаются. Просто я как бы знала, что эти две золотые связки находятся волшебные у меня в глотке, что я в любой момент могу встать к микрофону и спеть все, что, так сказать, все, что я захочу.
Хорошо, почему вы оставили большой тогда? Ради чего?
Вот эта вся история с эстрадой, значит, Миражовский, все вот эти вот пробы пера, они шли вообще 14 лет моей жизни. Вот, там сначала был совсем не «Мираж», были другие песни. Вот, потом, значит, все вот это вот перешло на «Мираж». И на тот момент, когда все вот это взлетело и вдруг стало популярным, все вот эти вот записи и песни, выяснилось, что я учусь в консерватории и что я не собираюсь ее бросать, там, как бы заканчивать. Параллельно это было просто нереально совмещать. Вот, поэтому, когда мне позвонили и сказали, что, слушай, тут группу требуют уже на сцену, а ты же понимаешь, что группы-то нет, есть твой голос и отдельный там фонограмм, ну, как бы вот, звучащий музыкальный инструмент. Вот, а мы там назвали это все группа «Мираж». Вот. И что делать? Я говорю, ну, возьмите других девчонок каких-то,
слушайте,
запишите.
Я сейчас только поняла, группа «Мираж». Это же значит...
Группы-то не было
и никакой. Все, да-да-да, один «Мираж»
да.
в результате.
А это был, поэтому и называлось «Мираж».
Как вы яхту назовете, так ничего. Она и поплывёт.
Да, да, да. Так. Ну и все. И, а потом мне перезванивают и говорят, слушай, а ты не будешь возражать, если мы не будем переписывать твой голос, а вот, ну, там, кого-то возьмем и прям вот... Я говорю, ребят, делайте, что хотите. Потому что, когда вышел первый диск, там не было моего ни имени, ни фамилии, вообще ничего. Это была моя просьба, потому что я училась в консерватории. Я сказала, ребят, если вы меня засветите, ну, просто меня могут отчислить, и я с таким трудом туда поступила, я не хочу проблем, пожалуйста. Не... Но были люди, которые со мной, меня с детства знали, узнавали мой голос, и говорили, Рит, ну, скажи, что это ты. Я говорю, ребят, клянусь, не я. Я, ну, просто вот рвала на себе там, как говорится, рубашку на груди. Вот. Они говорят, Рит, ну, мы же узнаем твой голос из тысячи, твой тембр. Говорит, он, ну, узнаваемый. В хоре пела с детьми. И они мне говорят, ну, признайся. Я говорю, нет, не я. Ну, а потом в итоге, да, да, я. Ну, что ж ты нам голову морочил? Вот. И в итоге вот так вот все вот это вот звучало, шел вот этот вот обман. Я закончила консерваторию, потом Большой театр. Это все звучало, звучало, звучало. Практически 10 лет я работала в Большом театре, из которых 5 лет. Это было вообще шикарно, это взлет был, так сказать, по карьерной линии, там все вообще, вот во все там партии, оперы, которые шли, замечательно вообще, прекрасные взаимоотношения с дирижерами, режиссерами. Вот. И потом поменялся директор Большого театра, ушел, значит, ушли Коконина Владимира Владимировича, просто гениального совершенно великого человека, на мой взгляд. Вот. И на его место пришел, так сказать, товарищ Иксанов, вот, который начал, так сказать, там просто человек, который вообще вот, ну, просто вот около театральный человек. Но начались просто совершенно какие-то вещи вопиющие. Начались смены руководства оперной труппы каждый год. Кого-то увольняли, нас перевели на контракты, причем обманным путем. Заставили подписать документы об увольнении, что мы якобы сами...
Ну, в общем, правильно, да, так везде делают.
Да,
сейчас,
да, 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 да. Вот. И, в общем, в итоге потом людей просто убирали, говорили, вот вы же... Многие не хотели подписывать эти документы, но в итоге всех вынудили. И вот я вот таким вот образом попала в четвертую волну увольнений. То есть убирали всех, кто был при старом режиме, скажем так. И в итоге меня там сняли со всех партий тоже, так сказать, непонятно, не объясняя причин. И я что-то сидела уже, просто числилась солисткой Большого театра, но ничего не пела, годы шли, как говорится. И так сложилось, что как раз пошла волна 80-х. И потом вдруг мне звонят фанаты и куча там людей. Вот, сейчас огромная тусовка в Олимпийском, сейчас опять поднимается движение, значит, вот это все 80-х, дискотека 80-х, тогда одна из первых была, и мне звонят и говорят, слушай, а ты будешь там принимать участие? Там, ну, какие-то знакомые. Я говорю, ребят, да как бы я, ну, не раскрученная, как бы народ... Ну, как же ты не... Твой же голос звучит, мы же там все это прекрасно знаем уже, и где-то там какие-то статьи уже появляются. Я говорю, ребят, ну, у меня нет такой, как бы, ну, как бы... Люди просто решат, что кто-то сошел с ума, если я выйду вдруг на сцену. Ну, вот. Ну, и началась там как бы история, то есть как бы появились люди, которые говорят, а давай мы тебя вот там вот сделаем такую вот интересную историю, что вот ты возвращаешься там, давай тебя засветим, уже расскажем всем. Ну, и я сначала говорю, да, ребят, да, ну, как бы я не думаю, что это кому-то надо. Ну, я говорю, давайте попробуем. Ну, и начались там всякие, так сказать, перипетии, приключения. Вот. Но самое интересное, что как бы в основе своей это было на самом деле, то есть люди настолько дурели от этого, Они вообще они говорят, блин, а мы же понимали, что один и тот же голос, люди меняются, а голос один и тот же звучит. И мы никак понять не могли, потому что все это время эта группа была фанерная, и как бы все выходили, просто тупо открывали рот. Угу. А кто там типа стоит за кадром? Ну, и вот
я всё. Больше не прошу, мы сейчас слушаем да. эту песню да. этим самым голосом, который этим, сидит напротив.
Тем
никто
самым
за него никогда
Маргарита
не...
Суханкина.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Коммуналка. С Татьяной Висбор.
Маргарита Суханкина у нас в студии, и я хотела спросить, а почему группу «Мираж» преследовали скандалы? Вот постоянные какие-то, не то кто-то с кем-то там ругался, то кто-то с кем-то судился, то кто-то кому-то запрещал что-то петь. Что-то...
Деньги.
А вы, насколько я поняла, вы да. бессеребренник, потому что первые два диска вообще вышли без какого-то
да,
вашей
вообще,
благодарности
практически,
вам.
Практически, да, да, да. И я, и когда мне говорят, что у тебя не было там никакого, что у меня настолько была бурная жизнь, вот mm-hmm. и большой театр, и консерватория, и свои концерты, и гастроли. Вообще две разных воды было, да, это вот эстрада, как бы, да, и классика. Абсолютно mm-hmm. два разных жанра, и я прекрасно, я комфортно себя чувствовала в классическом мире, потому что я была там востребована, меня тоже любили, у меня были свои поклонники. Кстати, многие меня до сих пор просить не могут, что я ушла из классической музыки, да. Прямо ну, говорят, это... ты предательница, ты вообще предала такой...
Ну, а сейчас возврат невозможен, но...
Я пою, у меня же есть большие сольные концерты, угу. когда мы ездим, у меня блок классической музыки там есть. Угу. И люди, затаив дыхание, сидят в зале и слушают, я пою романсы, там, ну, у меня буквально там несколько произведений.
Хорошо, тогда сиюминутно расскажем о том, что существует новый диск, он выходит, да?
Да.
Я знаю, что «Любовь моя» тоже из последнего какого-то
да,
репертуара.
Да, это новая песня.
Там она.
Это угу. новая песня, «Я верю» новая песня, «Комета» новая песня абсолютно. Угу. Мы сейчас, буквально в ближайшее время, выпускаем диск до сентября. этот диск появится. Там будет компиляция из старых и новых песен. Угу. Старые песни будут в новых аранжировках. Все будет очень нарядно,
современно.
Мне очень
нравятся ваши новые аранжировки. Они совсем не похожи на группу «Мираж».
Да.
Но
да.
Я не была ее поклонницей. Так получилось. Но то, что выходит сейчас, это очень достойно.
Да. Ну,
хотя
спасибо,
не мне ценить
большое,
совершенно.
Очень.
Мы послушаем тогда «Любовь моя» сейчас.
Давайте, это новая песня.
Пусть время перемен все унесет взамен, чувства оставит яркое пламя и унесет с собой невыносимую боль воспоминаний, воспоминаний. С ним остаюсь с собой, быть не боюсь, смешной он мое небо, где бы он ни был. И мне не надо искать то, что другим не понять. Верю я слепо, верю я слепо.
Маргарита Суханкина на студии. Вы принимали когда-то участие в программе «Ты супер», когда были дети.
Из детских домов. Я оплакалась.
Вот я у экрана.
Нам давали читать биографии сначала каждого ребенка. То есть у нас на столе перед нами лежали, там были маленькие перерывы.
Безумие.
И мы пробегали глазами. И то есть ты понимаешь, что как бы этот ребенок не пел, он выходит петь, что ты всем говоришь «да». Сколько там было слез, сколько рыдала я, зная там какие-то вот тоже, что пришлось пройти, пережить там тому или другому ребенку. Вот, и просто я готова была взять всех. Для меня это был крайне сложный проект. То есть я не могла там быть объективной, мне было это очень-очень сложно.
Скажите, вы выбирали детей или они вас? Или это произошло обоим?
Моих деток? Лично,
да, конечно.
Лично моих?
Конечно.
Я увидела их в телевизоре. Я смотрю программу «Пока все дома» Тимура Кизякова.
Да-да.
И там сидят двое моих детей.
Прямо,
просто
да.
Моих. Я просто до такой степени меня взорвало просто изнутри. Я маме говорю: «Мам, сидят мои дети». Так тихо-тихо говорю. Маме говорит: «Ты что, с ума сошла? Их двое. Тебе девочку одну не отдадут». Я говорю: «Я двоих возьму».
Маргарита Суханкина у нас в студии. И такой небольшой блиц. Счастливая личная жизнь и успех в творчестве – это две вещи, которые совместимы или нет?
Сегодня я знаю, что да.
Угу. А в вашей жизни были случайные люди?
Полно. Полно. Случайные люди, которые уводили куда-то не туда, которые рассказывали что-то не то, морочили голову. И в личной жизни, и не в личной, и в дружбе. И, в общем, было полно. Дурочкой была тоже наивной.
Есть такое как бы высказывание, приписывает то ли Фаине Раневской, то ли еще кому-то, когда портрет Джоконды,
да.
Мона Лиза, да?
Да.
И там стоит молодой человек и говорит: «Что-то она мне не нравится». И ну, кто-то типа Фаина Георгиевна говорит: «Вы знаете, она уже в таком статусе, что она сама может выбирать, кому ей нравится, а кому нет».
Гениально, да.
В какой-то определенный период жизни ты понимаешь, что ты, в конце концов, уже можешь выбирать, даже независимо ни от
чего. Можешь быть Джокондой уже.
Да, можешь быть Джокондой и выбирать, с кем тебе общаться, а с кем нет. То есть тебе уже, знаете, как это мне не к лицу и не по летам.
Вот я сегодня, да, уже могу.
Из всех присланных песен оставляешь всегда на, знаете, как говорят в там, Прибалтике, на «до свидания».
Вот, да.
Говорят, да. А песня...
«Я снова вижу тебя».
Вот этой песней мы попрощаемся. Спасибо огромное, что вы уделили нам время. Приходите к нам еще. А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам в завершение уверенность Маргариты Суханкиной. Чудный сон дороже дорогого, потому что сбывается. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Спасибо, Маргарита.
Спасибо.
В одиночестве и в мечтах на большой чужой земле день летел за днем от шумной жизни в стороне. Череду спокойных снов в полнолуние прервал чудный сон, который как-то мне дороже жизни стал. Кто-то тихо постучал, я ему открыла дверь, и как мне быть, совсем не знаю, где искать его теперь. Я снова вижу тебя, я снова вижу во сне, я все же верю, что ты вернешься вновь ко мне. Я снова вижу тебя, я снова во сне, я все же верю, что ты вернешься вновь ко мне. Он бесшумно подошел, что-то тихо мне сказал. Поняла я, будто он всю жизнь меня искал. В сердце вдруг растаял лед, одиночество ушло, свежим ветром вмиг всю тучу мрачных мыслей унесло. А когда растаял сон, оборвал счастье нить, и если не найду его я, нет мне смысла больше жить. Я снова вижу тебя, я снова во сне, я все же верю, что ты вернешься вновь ко мне. Я снова вижу тебя, я снова вижу во сне, я все же верю, что ты вернешься вновь ко мне.
Коммуналка. Татьяны Висбор.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед! В прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».